Добрый вечер. Слушаю вас.
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, закончился саммит ШОС. Могли бы вы, подводя итоги, рассказать о том, какими вы видите перспективы развития организации и что в ШОС для России самое главное?
Самое главное всегда и везде – это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со странами ШОС – создает условия для развития экономики России, а значит, социальные сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан. Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает, уже об этом много раз говорили, почти или чуть даже больше половины человечества. Это 25% мирового ВВП. И, что самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых. Вот я сейчас отдельная встреча была и на рабочем обеде, мы сидели рядом с премьер-министром Индии, 7% роста ВВП Индии, 5 с лишним Китая. И Китай довольно долго был лидером, и потенциал огромный. Поэтому объем торговли у нас с этими странами быстро растет. Если такие темпы сохранятся, а они наверняка сохранятся, исходя из целого ряда объективных обстоятельств, это значит, что мы должны быть в ряду этих стран, рядом с ними, обеспечивая свои интересы. Мы так и поступаем. Это и есть самое главное. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, телеканал «Россия», Павел Зарубин. У меня вопрос, который волнует, конечно, очень многих в стране. У людей уже существует определенная обеспокоенность ходом специальной военной операции на Украине. Мы все чаще видим удары и вылазки даже по территории России, теракты на территории России. Постоянно слышим очень агрессивные заявления о том, что конечная цель Киева и Запада – это распад России. При этом российская реакция на все происходящее, как вот кажется многим, она весьма сдержанная. Почему?
Здесь ведь нет ничего нового. Мне даже, честно говоря, Павел, немножко странно слышать ваш вопрос, потому что на протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, ее ядра. Ну, я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании после Первой мировой войны, в ходе Первой мировой войны и после нее. Ну а изыскания господина Дзержинского, где он уже даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны. Потом, правда, немножко изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю и использовать ее как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого, и пускай сами там свои задачи решают, как считают нужным. Но и так как они их решают, мы видим, что это, скорее всего, наносит им самим вред, и это неприемлемые инструменты. Но то, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, вот сейчас я вот вам отвечаю, и само собой напрашивается вывод. И, собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе США стремились создать такой антироссийский анклав и вот раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью – предотвратить подобное развитие событий. Что касается нашей сдержанной реакции, ну, я бы не сказал, что она такая уж она сдержанная, хотя мы все-таки специальная военная операция – это не какое-то там очередное предупреждение, это все-таки специальная военная операция. Но в ходе нее, конечно, мы видим эти попытки проведения и проведение каких-то террористических актов, попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Но это как, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попытке проведения терактов на территории Российской Федерации. В том числе, я вот не знаю, были ли публичные какие-то информации на этот счет, даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию. Мы это все видим, контролируем, конечно, и сделаем все, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут, в конце концов, что вот такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов терроризма.
Здравствуйте, Алексей Гнатко, «Россия-1». Киев на днях представил проект гарантии безопасности Украины.
Да, Павел, хотел еще сказать. Вот вы сказали, что мы видим и там активность, и там. Ну, киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет результат, чем она закончится. Пожалуйста.
Киев на днях опубликовал документ, проект гарантии безопасности Украины. Как вы можете прокомментировать, как можете оценить это предложение, этот проект?
Ну, я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают. Но мы, собственно говоря, с этого начали. Мы говорили о, когда вели переговорный процесс с сегодняшними киевскими властями и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле, известным проектом соглашения стамбульского, после чего войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договоренностей, значит, их забросили в ящик, объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки, они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится. Что касается гарантий безопасности, то мы в целом достаточно жесткие гарантии были, и требовались гарантии с нашей стороны, со стороны основных стран НАТО, значит, региональных стран, включая Турцию. В целом мы с этим согласились, по большому счету. Там были некоторые вещи, которые требовали такой мелкой доработки, но в целом согласились. И это достаточно серьезные требования. Но киевские власти сами это отложили в долгий ящик. Что они еще там придумали, я не знаю, потому что у них позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день. Надо посмотреть. В этой связи хотел бы напомнить, что до начала специальной военной операции мы говорили о принципах безопасности и о мерах обеспечения безопасности самой России. Но на это никто не посчитал нужным никак реагировать, к сожалению.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Ростовцева Екатерина, ТАСС. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход специальной военной операции? Требуется ли корректировать ее план?
Нет, план корректировки не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идет идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно. Российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счету, по сути своей, никаких изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным. Но основная задача остается неизменной, и она реализуется.
РИА Новости, Мария Сидибе. А озвучивал ли Эрдоган на встрече предложение о вашей встрече с Зеленским? И при каких вообще условиях сейчас...
Что он озвучил?
Эрдоган не озвучивал ли свое предложение вам провести встречу с Зеленским вас?
Он все время предлагает встречу с Зеленским. Это на протяжении длительного времени. В этом нет ничего плохого. Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, скажем, по продовольственному решению продовольственного вопроса, вывоз украинского зерна через Одессу, это же в значительной степени результат его работы. Поэтому он действительно вносит серьезный вклад в решение ряда серьезных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне тоже само собой разумеется, что он предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил.
В каких вообще условиях возможен сейчас диалог с Украиной, если он возможен?
Так они же отказываются. Первое условие, чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, что публично сказал, не знаю где, но публично, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов, не надо.
Лайф. Вот вы уже рассказали немножко про встречу с Эрдоганом, а можете все-таки более подробно рассказать, о чем вы с ним обсуждали про зерновую сделку? Вообще, она еще в силе? Дойдет ли зерно и наше удобрение до беднейших стран?
Значит, я не знаю, это вот то, что мы говорили на саммите сейчас, и то, что я говорил, это было слышно для прессы?
Да.
Вот, ну, все-таки мне тогда придется повторить. Во-первых, премьер-министр Эрдоган был одним из инициаторов этой сделки. Он был одним из лидеров, который ее как бы организовал исполнение этой идеи. Значит, на сегодняшний день на позавчерашний из украинских портов вышел 121 корабль. Из 120 кораблей только 3 было направлено в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Около 35, может быть, уже чуть больше, процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошли в европейские страны, в небедные страны. И уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН. 4,5%. И премьер-министр Эрдоган и наши двусторонние встречи тоже поднял вопрос о том, чтобы все-таки основной объем этого зерна был направлен в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Но это не от нас зависит. Мы только взяли на себя обязательство организовать вывоз этого зерна. Мы это делаем. Но нужно, чтобы Организация Объединенных Наций и другие все участники этого процесса в конце концов добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна. Но генсек, я знаю, это говорю абсолютно искренне, я знаю, что он принимает необходимые усилия, он реально старается это сделать, но пока у него тоже не получается. То же самое касается вывоза наших удобрений. Но это вообще беспрецедентно. Это, как бы, уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии. Просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений Но только для своих стран, для стран-членов ЕС. Ну, действительно, а как же беднейшие страны мира? Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Но создавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку. Будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильные решения. То же самое касается вывоза российских удобрений. Кстати говоря, неплохо бы обратить внимание и на возможности Беларуси. Беларусь – одна из крупнейших стран по производству калийных удобрений в мире. Но сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Американцы вообще прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Американские компании. Они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям. Это их зерно, они свое зерно и вывозят. Так поэтому много и, видимо, на этот счет было разговоров. Но не важно, а важно то, что с удобрения с наших сняли санкции, но оставили проблемы по фрахту, по страхованию, запрет на заход в наши порты сохранился, из которых зерно вывозят, удобрения вывозят. То есть на переводы финансов, расчетах финансовых ограничения. Они знают все об этом. Знают, все время говорят, да-да-да, проблема, будем решать. Никто ничего не делает. Надо отдать должное генеральному секретарю ООН. Он пытается решить эти проблемы. Он в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса. Пока у него не все получается. Но будем надеяться, что эти переговоры генсека увенчают успех. Мы-то продадим. Мы продаем. И продадим свой товар обязательно. Он востребован на рынках. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет. Вот в чем все дело-то. Мы уже, вы слышали, наверное, 300 тысяч тонн примерно скопилось наших удобрений в портах европейских стран. Наши компании уже говорят, бесплатно отдадим. Только выпустите, разблокируйте это. Отдадим в беднейшие страны, на развивающиеся рынки. Ну, держат до сих пор. Это вообще удивительно. Не хотят, чтобы Россия зарабатывала. Но если мы бесплатно отдаем, мы же на этом не зарабатываем. Чего они делают, я не понимаю. Ради чего вот это все? Болтовня идет о помощи беднейшим странам, а на деле вот что происходит на самом деле. У меня такое впечатление, что вот особенно в европейских странах касается, это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике. Но время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы и вести себя по-другому, более цивилизованно.
Вашу важнейшую двустороннюю встречу с главой Китая. Все-таки действительно очень важная встреча, учитывая раскаленную атмосферу, за ней следил весь мир, раскаленную атмосферу на планете, я имею в виду. Что самое главное в итогах этой встречи?
Вы знаете, не было ничего самого главного. Как это не покажется странно? Ничего самого главного не было. Это была, по сути, обычная, рядовая наша встреча. И давно не было личных встреч после моей поездки в Пекин на открытие Олимпиады. Но мы просто констатировали значительный рост товарооборота. У нас в прошлом году, я уже говорил об этом, 140 миллиардов было. Мы ставили задачу добраться до 200 миллиардов долларов торгового оборота. Но думали, что это какая-то отдаленная цель за горизонтом. В этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может быть 190 миллиардов долларов. То есть вот эта цель 200 миллиардов, она вот-вот будет реализована. И, на мой взгляд, вот это самое главное. Мы говорили о том, Что нужно сделать еще дополнительно для того, чтобы этот торговый оборот расширялся? Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то здесь наши так называемые партнеры, если так можно выразиться, применяют различные ограничения нелегитимные. Но мы же все-таки вынуждены как-то на это реагировать. Мы понимаем, что происходит. Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах. Это растет постепенно. Не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается. Говорили о крупных проектах, которые мы реализуем, об инфраструктурных проектах, которые бы позволили разблокировать растущие потоки, товарные потоки. Вот в основном об этом говорили. Ну, конечно, были вопросы, связанные с кризисами, в доброжелательном, но принципиальном ключе обсудили и эти вопросы. Ну, давайте будем завершать, ладно?
Владимир Ильич,
я еще не закончил, там мне еще жду. Пожалуйста.
Радиостанция Вести ФМ «Маяк», Валерий Санфиров. Накануне Минфин США увеличил не только количество людей, которые попадают под санкции, но и характер работы и возрастные рамки. В связи с этим, может кто-то сказать, что это вот ваш помощник Максим Орешкин.
Какие рамки? Что там?
Возрастные рамки.
Я не понял,
что вы... Помимо того, что там Максим Орешкин, ваш помощник, глава, гендиректор компании платежной системы «Мир», но еще и Мария Львова Белова.
Я не понимаю, что Максим Орешкин?
Попали под санкции Минфин
США. Максим Орешкин?
Да.
Под санкции?
Да.
Ну, это, видимо, за встречу с Эрдоганом. Вот он в Турцию сидел, с Эрдоганом встретился, вот тут же раз под санкции.
Но помимо того, что касается возраста, там еще есть детский омбудсмен Мария Львова Белова за то, что она формулировку воровала детей из Украины. Мария Львова Белова воровала детей из Украины. Формулировка, которая американская была, из-за чего она попала под санкции. А также Равзан Кадыров и его несовершеннолетние. Дети, их трое попало, всего у него, как известно, 14.
Несовершеннолетние, да? Я первый раз об этом слышу просто.
Но это только произошло.
Я был занят другими вопросами, я не знаю об этом.
Что вы думаете по поводу этих?
Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить, это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают. Что касается нашего омбудсмена по защите прав детей, то, как мы знаем, она занимается до сих пор. И дай ей Бог здоровья, надеюсь, что и будет заниматься дальше. Занималась вывозом наших детей из зон боевых действий, из Сирии, из Ирака. Детей, которые там остались в силу разных обстоятельств, не по своей воле, разумеется. Вот это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем. Естественно, нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий или из опасных зон на Донбассе. Чего здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать, и низко поклониться. Стоять за это под санкции. Я первый раз об этом слышу. Это возмутительно.
Интерфакс, позволите?
Что?
Агентство Интерфакс.
Давайте уже закончим.
Последний можно?
Сейчас. Давайте.
Спасибо. Ксения Черняева, агентство Интерфакс. У меня вопрос относительно ситуации между Арменией и Азербайджаном. Да. На ваш взгляд, в данный момент предпринимаются попытки со стороны других стран как-то повлиять на ситуацию в Карабахе, пока Москва занята спецоперацией на Украине, и хватит ли у России сейчас ресурсов, чтобы продолжать оказывать влияние на коллег для поддержания мира?
Как видите, хватает. Вот последний инцидент пограничный, он не имеет отношения к Карабаху вообще никакого. Это совсем в другом регионе границы между Арменией и Азербайджаном. Действительно, мы сожалеем об этом, и, конечно, о жертвах, которые случились там, но в том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так и будет дальше. Вот вам вопрос о ресурсах. И пока хватает, слава Богу.
Да. Пожалуйста, вопрос по G20. Заключительный. Сегодня завершается саммит ШОС, но в скором времени лидеры должны встретиться по линии Большой Двадцатки. И есть ли определенность по поводу того, посетите ли вы Индонезию, и что может помешать вашим планам посетить остров Бали? Спасибо.
Я посмотрю. На Бали-то я уже бывал. Само по себе Бали место хорошее, красивое, но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить двадцатку. Мне президент принимающей страны мне об этом сам лично сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что я, имейте в виду, значит, давление определенное есть, но у меня позиция жесткая, мы вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие.
Потому что вас много, а я один. Да? Пожалуйста.
Мария Финушна, RT International. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Я быстро. Вы только что упоминали корабли с зерном, которые отправились в Европу, хотя продовольственный кризис не там, там энергетический кризис. Вопрос о нем. Недавно президент Еврокомиссии и ряд других высокопоставленных европейских чиновников в пылу, так сказать, поисков решения энергетического кризиса предложили своим гражданам отправлять космические баснословные счета за электроэнергию, никому бы то ни было, а лично вам. Мой вопрос, как вы собираетесь на это отреагировать, и если вдруг счета начнут приходить к вам, собираетесь ли вы их оплачивать?
Спасибо. Я об этом тоже ничего не слышал, не знаю. Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной головы на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе именно так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе. Не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше. Начался он, как это не покажется странным, с зеленой повестки. Зеленая повестка нужна. Нужно, конечно, заботиться о климате и не допустить прохождения какой-то точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить этого будет уже невозможно, и мы превратимся в одну из планет Солнечной системы, значит, на которой раньше была, вроде бы как, по мнению ученых, атмосфера, теперь ее нет, там температура теперь 500 градусов. Конечно, этого никто не хочет, но делать все нужно аккуратно, осторожно, поэтапно. Они для достижения сиюминутной политической конъюнктуры в своих странах пошли на что? На сворачивание углеводородной энергетики вообще. Банки перестали давать кредиты. Местные органы власти перестали выделять землю для будущих разработок. Перестали осуществлять планы строительства энергетической инфраструктуры. Понимаете? Да, и сократились резкие инвестиции в энергетику традиционную. Но это все стало происходить несколько лет назад. Вот сейчас вроде цены поднялись на газ в США, и добыча растет. Но не так быстро, как там бы хотелось предпринимателям. Почему? Да банки боятся давать кредиты. Понимаете, все это специалисты, эксперты, все прекрасно понимают. А вот эти вот популистские заявления, что кто-то виноват, вот туда идите, это только для того, чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран. Вот это для чего делается. Это первая часть марлезонского балета, что называется. Это, значит, ошибочные реперные точки в зеленой повестке. Забегание вперед, неготовность ответить зеленой энергетике на огромные объемы необходимых энергоресурсов для поддержания экономического роста и промышленного роста. Экономика-то растет, а энергетика становится все меньше. Вот это первая колоссальная ошибка. Значит, вторая по газу. Уговаривали европейцев, не надо только на рынок ориентироваться, давайте будем ориентироваться на долгосрочные контракты. Почему? Я говорил, повторю еще раз. То же самое «Газпром» должен вложить миллиарды в новые разработки, но он должен был быть уверен, что он продаст газ перед тем, как вкладывать. В этом смысл долгосрочных контрактов. Взаимные обязательства возникают.
У тех, кто продает, и у тех, кто покупает. Нет, пусть рынок реагирует, регулирует. Мы говорили 1000 раз, не надо, не делайте этого. Это приведет к тяжелым последствиям. Нет. Они же, по сути, нас заставили. Заставили, знаете, что делать? В цену контракта вкладывать значительную долю от цены спота. Они нас заставили это сделать. И «Газпром» вынужден был в цене газа учитывать не только корзину нефтепродуктов и нефти, но и цены спота. Спот начал расти, и цена даже по долгосрочным контрактам выросла. Но мы-то здесь при чем? Это первое. Второе, вот я много раз им говорил, значит, вот «Газпром» не дает газ. Послушайте, вы нормальные люди или нет? Польша взяла и поставила под санкции на газопровод «Ямал-Европа». И закрыла маршрут. Я господину Шольцу сказал, позвоните, чего вы мне звоните? В Варшаву позвоните и попросите, чтобы они открыли маршрут. Вот и все, первое. Второе. Две нитки газопровода по территории Украины. Украину снабжают оружием. Она взяла и закрыла им один из маршрутов. Пожалуйте, бриться. Еще значит, там 25 миллиардов закрыли. Ну, я сейчас в количестве миллиардов сейчас не буду говорить. Ну, целый маршрут закрыли. Зачем? Позвоните в Киев. Пусть откроют второй маршрут. Ну, наконец, значит, Северный поток 1. Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы, что ли, их ломаем? Вот последнюю турбину, которую сняли из эксплуатации, что произошло? Значит, текущий должен быть осмотр, текущий ремонт. Вскрыли в присутствии специалистов компании «Сименс». И увидели, что там течь масло, это взрывоопасная ситуация. Но они видели, подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожары взрывоопасны. Но мы-то здесь при чем? Отремонтируйте. Нам говорят, вот привезли турбину из Канады, но ее «Газпром» не берет. Ну правильно, что не берет. Ведь в чем дело? Говорили же об этом много раз. У «Газпрома» на обслуживание турбин контракт не с «Сименсом», а с дочкой «Сименса» в Великобритании. Вот в чем все дело. И дочка «Сименса» из Великобритании должна дать документы, значит, в которых все прописано, что турбины сняты санкции, потому что это наша собственность. И «Газпром» должен быть уверен. Может быть, завтра захочет ее продать. Не знаю куда. В Иран, в Китай, еще куда-нибудь. Значит, что сняты санкции, что техническое состояние в норме. Дочка «Сименса» из Великобритании должна дать. Она ничего не дает, кроме общих разговоров, болтовни какой-то. Вот же всем делают. И плюс к этому нужно было внести изменения в контракт по логистике, потому что доставка турбины должна была произойти из Канады в Петербург. Она приехала в Германию. Это только на первый взгляд ерунда, но имеет значение практическое. Послушайте, мы что ли это все придумали? Таким образом закрылся «Северный поток-1». Но в конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите, в конце концов, санкции «Северного потока-2». 55 миллиардов кубических метров по году. Только кнопку нажать, и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать. Значит, этот поставили под санкции, газопровод новый, «Северный поток-2». Открывать не хотят. А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват. И не сваливают на нас свои собственные ошибки. «Газпром» и Россия как выполняла всегда, так и намерена, и будет выполнять все свои обязательства в рамках наших договоренностей и контрактов. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет. Спасибо, всего хорошего.